Издательство «Бомбора». Океан книг. Издательство «Эксмо». Петер Хандке. «Второй меч». Перевод Анны Кукис. Читает Александр Шаронов. Посвящается Раймонду Феллингеру.
Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч».
Они сказали: «Господи, вот здесь два меча».
Он сказал им: «Довольно».
Лука, глава 22, стихи с 36 по 38. Запоздалая месть.
«Так это и есть, значит, лицо мстителя», — сказал я себе, когда в то самое утро, прежде чем отправиться в путь, глядел на себя в зеркало. Эта фраза вышла у меня совершенно беззвучно, однако же я ее четко артикулировал. Я шевелил губами, выговаривая ее, исключительно четко шевелил, как будто считывал ее с моего зеркала, чтобы заучить наизусть раз и навсегда. Подобного рода разговоры с самим собой, которые я, впрочем, так или иначе, и началось это далеко не в последние годы, иногда дни напролет вел в одиночестве, я в этот момент ощутил как нечто уникальное, только мое личное, да и вообще неслыханное в любом смысле. Так говорило и появлялось существо человеческое, которое собиралось после долгих лет колебаний, отсрочек, а порой и забвения, выйти из дома и осуществить, наконец, свою месть. Давно пора было. Пусть, может быть, на свой страх и риск, однако же, как ни крути, в интересах мира и во имя мирового закона или заодно просто... Почему просто? Дабы припугнуть и, следовательно, разбудить общественность.
Какую?
Да как раз ту самую.
Вот что странно. Пока я разглядывал себя в зеркале, мстителя в образе воплощенного покоя высшей инстанции над всеми остальными инстанциями, сейчас прямо-таки изучал особенно оба моих глаза, у которых ни единая ресница не дрогнула. Мне разом стало тяжело на сердце до боли, и меня погнало прочь от зеркала, прочь из дома, за калитку. Эти мои привычные разговоры с самим собой бывали всякий раз многословны, однако при этом не только беззвучны, но иногда и совершенно бессодержательны и для других, как мне казалось, незаметны. Либо я выкрикивал их из себя, один в доме и вместе с тем, опять же, в моем воображении, один в открытом поле, от радости, от злости, как правило, без слов, один только крик, внезапный вопль, как мститель. Однако я теперь открывал, округлял, распяливал, растягивал рот, распахивал его, оставаясь немым, следуя четкому, давно сформировавшемуся, не мной лично придуманному ритуалу, который со временем превратился в определенную ритмику перед зеркалом. Сперва появился ритм, из него теперь образовались звуки. Из меня, мстителя, исторглось пение, многотонное гудение, незамысловатая мелодия, без слов угрожающая. От этого сердце и заболело.
«Хватит петь!»
— крикнул я своему отражению. И оно тут же послушалось и прекратило свое вытье, но сердце заныло вдвое горше, потому что теперь назад дороги нет. «Наконец-то!» — опять крик.
«Вперед, мститель! Отправляйся в свой поход, один, единолично. Первый раз, лет 10 назад, я утром принимал ванну,
Обычно-то я просто мылся под душем, влез, затем одна нога за другой, одна рука за другой, как положено, в темно-серой, заранее аккуратно разложенной на кровати, вместе с собственноручно поглаженной белой рубашкой, костюм от Dior. У рубашки на поясе справа вышита жирно-черная бабочка, которую я оставил на виду, на палец, над ремнем. Дорожную сумку, которая сама по себе тяжелее, чем ее содержимое, забросил на плечо и пошел из дома, не заперев двери, по старой привычке не запирать дом, даже если отлучался надолго. Между тем, я всего 3 дня назад вернулся в мое родное предместье к юго-западу от Парижа после нескольких недель бродяжничества в северной глубинке. И впервые меня потянуло домой. Меня, который после того, как безвременно окончилось, чтобы не сказать резко оборвалось, мое детство, страшился любого возвращения домой или, того хуже, на место своего рождения. Да что там, замирал от ужаса. Сжатие в теле вплоть до самой последней кишки со всеми отростками. Особенно возвращение туда. И в эти 2-3 дня после моего позднего, но все-таки впервые в жизни несчастливого, держись от меня подальше, такое счастье, скорее даже гармоничного возвращения домой, я как-то прочно осознал, что вот я на своем месте, раз и навсегда. Ничто больше не поставит под сомнение мою принадлежность и привязанность к этому месту. Это была радость этому месту, неуклонная, растущая днем и ночью радость, и она — не то, что почти 3 десятилетия назад не ограничивалась домом и садом, не зависела никоим образом ни от того, ни от другого, я просто радовался этому месту. В какой степени месту? Месту в целом. Или месту особенно? Этому месту. Мои нежданные места радости, а впоследствии чуть ли не место благоговению или, если угодно, моему запоздалому местечковому патриотизму, который обычно свойственен как раз детям, способствовало еще и то, что в этой местности именно теперь объявлены были каникулы, одни из многочисленных, с годами умножившихся, и не только во Франции. Это были не такие длинные, как летом, это были пасхальные каникулы, продленные именно в тот сомнительный год, когда свершилась история моей мести, поскольку от них перекинули мостик еще до 1 мая. Так, отлучки вроде моей последней пошли на пользу этому моему месточувству, день ото дня растущему, а в решающие моменты и вовсе безграничному. Дни напролет, никакого собачьего рычания за живой изгородью, при котором моя рука писала ли она в это время слова или цифры, чек или налоговую декларацию, начинала скакать по бумаге и черкала в кривь и в кость по бумаге полосы, да еще какой толщины, будь то чек или что угодно другое. Если и лаяла теперь собака, то где-то далеко, как по вечерам в деревне, и от этого лишь возрастали ощущения пространства и чувства дома или предвкушение возвращения домой. В это время улицы были пустые. Не то что обычно. Кажется, я встречал в местечке и на вокзале, обычно переполненном с утра до вечера, человек 2-3 и все больше незнакомых. Но тот или иной с виду знакомый, кто шел, стоял, сидел, все больше сидел, казался чужим, каким-то другим. И знакомый или незнакомый, мы все равно здоровались, одно короткое приветствие. У меня часто спрашивали дорогу, и я всегда знал, где что находится, или почти всегда. Но именно когда какой-нибудь из местных закоулков оказывался мне неведом, туда-то больше всего и тянуло и меня, и другого. Все эти 3 дня после моего возвращения домой ни разу не рокотал вертолет, который обычно доставляет официальных гостей с военного аэродрома на плато Иль-де-Франс в долине Сены, Елисейскому дворцу и обратно.
Ни разу с военного аэродрома, с весенним ветром к нам, так я непроизвольно думал теперь о себе и о моих соседях, не долетали обрывки траурных маршей, с которыми в обычное время встречало французское отечество гробы с телами солдат, погибших в Африке, Афганистане или еще где-либо, когда их выгружали из государственных самолетов и помещали на почетный подиум под названием «Термак». Небо, все исчерченное, иссеченное виражами, исчерканное, испещренное первые ласточки и простреленное. У нас постреливают, а кроме того, сезонно появляются соколы и прочие когтистые, всеми возможными птицами, но при этом, опять же, никаких орлов, каждое лето одиноко нарезающих круги в зените. С одним таким я однажды в одно беззвучное утро в самый разгар лета столкнулся с полным ощущением, будто я совершенно один тут, на земле. Привидится же такое апокалиптическое, жуткое. Вот последняя дыра в небе, вот в ней гигантский орел нацелился на меня, и вот я — последний человек на земле. И, возвращаясь с небес на землю, на мощенные брусчатые улочки и булыжные мостовые, кроме того, все три дня никакого громыхания мусорных баков, ни свет, ни заря, или никакого обычного беспрерывного шума грохота, и уж если где и зашумит, то за три квартала, еле слышно, потом ближе, за три броска камня после поворота, и теперь спустя несколько сонных минут мусорный бак перед домом ближайших соседей, тех самых, которые, насколько я знаю, с детства не покидали пределов этого места. И здесь тоже, как и там, далеко, никакого грохота не издает мусорный бак этих соседей, когда его опустошают, как будто он и так уже пуст. Даже никакого дребезжания, только шелест, почти шуршание, как будто тайный знак. Наконец, бесшумно ставим контейнер на место. Спасибо нашим особенным местным мусорщикам, с которыми я иногда за компанию выпиваю в нашем баре. И дальше снова продолжаем смотреть предрассветные сны, настраиваемся на грядущий день. Снова и снова по жизни мне приходила в голову старинная, более или менее библейская история о человеке, которого Бог или иная высшая сила схватила за волосы и от родного дома забросила куда-то далеко в другую страну. А вот лично мне хотелось бы в противоположность герою этой истории, который, сдается мне, лучше бы остался на своем месте, чтобы меня вот так тоже куда-нибудь лучше, конечно, не за волосы, какая-нибудь милостивая сверхсила перенесла по воздуху куда-нибудь. Не надо мне никуда. Никуда не хочу прочь от здесь и сейчас. В течение трех дней накануне моего «я отправляюсь в путь во имя свершения мести» я почти ежечасно сам себя дергал за волосы. Но не для того, чтобы поднять самого себя над землей и увлечь прочь за горизонт, но для того, чтобы закрепиться, укорениться в почве обеими ногами. Там, где я был, здесь и сейчас, о чудо или не чудо, я был дома. Так я дергал себя каждое утро после пробуждения за волосы. Сперва левой рукой, потом правой, дергал, трепал, сильнее и сильнее, почти драл, как будто истязал самого себя. Со стороны, вероятно, так и казалось, будто я готов сам себе голову оторвать. И ощущал это как благо, которое сверху вниз постепенно, до бедра, до колен, до пальцев ног разливается по телу, тихо наполняет его, беззвучно пропитывает от часа к часу все больше новой хрупкой укорененностью на этом месте. К этой особенности каждые пару лет, новый, всякий раз являвшийся мне как озарение, прибавилось еще и то, что день ото дня, то там, то тут, какой-нибудь из домов в пору пасхальных каникул, обычно пустующих, для меня оживал. Как будто это было такое правило или даже местный закон, как мне казалось, когда я проходил мимо дюжины закрытых или опущенных ставней и оказывался перед домом, где как минимум одно — если не все окна, особенно на первом этаже, позволяли заглянуть внутрь, в гостиную или столовую. Иногда, как нарочно, были отдернуты занавески, и даже без накрытого стола выглядело как-то гостеприимно, вроде как «добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, кто бы вы ни были». При этом все комнаты пусты и ни души. И именно это безлюдье и манило больше всего подойти ближе и пробуждало аппетит, еще какой. Немыслимо, что где-то в светлом пространстве этого дома кто-нибудь, господин или госпожа, собственник или оба сразу, а то и целый клан из укромного уголка внутри, наблюдают за кем-нибудь, будь то живое существо или изображение на экране. Мне всегда казалось, что за мной как будто подглядывают, но доброжелательно и любезно. Эти дома в ту пору были пусты. Вот еще секунда, и меня пригласят войти. С самой неожиданной стороны. Может, на французском, немецком, арабском. Как угодно, только не welcome. И сразу детские голоса, как будто откуда-то сверху из крон деревьев. И однажды, на второе или третье, и пока что последнее утро моего возвращения домой, возле одного из таких безлюдных гостеприимных домов в крошечном палисаднике, где вместо привычного газона росла трава, как трава, или еще что-то там, задымилась импровизированная из железных прутьев и словно бы старинная жаровня-мангал-барбекю. Два столбика дыма из двух соединенных жаровин, причем из одной дым классически вертикальный равномерно устремлялся в небо, а из другой также классически стлался по земле густой темный чад, особенно в начале, когда клубами вырывался из жаровни. Потому что потом, поклубившись над землей обходными путями, опровергая допотопную историю о братоубийстве, и этот второй дым тоже вертикально устремлялся в небо. Черный чад переходил в белые перьевые облачка, которые можно было спутать почти с тем первым дымком из жаровни близнеца. Что еще удивительнее, вот уж небывальщина, оба столба дыма встречались наверху перед тем, как сделаться взаимно прозрачными и раствориться в воздушном пространстве, и даже еще на какое-то мгновение сопрягались, переплетались, и постоянно по-новому и в иной форме и степени в зависимости от все новых воздымлений двух жаровин внизу. И вот, гляди-ка, кто теперь вышел из якобы пустого дома и пригласил меня в сад приятно провести время? Это была в сопровождении своего мужа на пару шагов позади бывшая наша почтальонша, фактрис, которая несколько месяцев назад вышла на пенсию, как и ее муж, тоже почтальон, фактер, который уже несколько лет как пенсионер. Я все еще храню записку, где она «Votre factrice Agnès» нам, жителям этого местечка, сообщает, что она, как всегда, на велосипеде 10 июля 2000 какого-то года совершает свой последний объезд, турне. И однажды, когда я полагал, что потерял эту бумажку, я, который так много всего терял в этой жизни, без малейшего сожаления горевал и убивался, и о счастье потом даже без всяких поисков случайно наткнулся именно на эту записку среди кучи всякой писанины на столе, мы снова сидели в саду втроем до самого вечера. И супруги-почтальоны рассказывали, как они, муж из Арден на северо-востоке Франции, жена из горного региона на юго-западе Франции, наняты были на работу в центральное почтовое управление и направлены сюда, ближе к Парижу, в Иль-де-Франс. Когда люди, что называется, от сахи, однако же крепче и выносливее, чем столичные, как раз понадобились, чтобы развозить почту на велосипеде. Тогда, ясное дело, еще без мотора, в бесчисленных разросшихся городках и предместьях Большого Парижского округа они были просто созданы, чтобы сжать на педали на путях, дорогах Иль-де-Франс с его региональной спецификой.
Велосипедисты на своем языке, в том числе во время Тур-де-Франс, зовут это «фопля» — ложная равнина. Едва ощутимые, но для велосипедиста еще как ощутимые бесконечные трассы с крутым уклоном, подъемами и спусками. Хотя это лето было еще далеко, тот день, все эти три дня остались у меня в памяти как самые длинные в году, как будто ночь не решалась перешагнуть естественную границу дня и ночи, и солнце будто по волшебству не клонилось к закату. По крайней мере, пока я был дома те три дня, один день и еще один, и еще один, да и ночи. Такое было ощущение, вроде бы как и не темно вовсе. И снова, гляди-ка, на окнах некоторых частных домиков были опущены жалюзи. С тех пор, как соседи уже лет 10 назад один за другим умерли, цвет, добротная покраска нигде не облетела. Но через запущенный сад, где там и тут пышнее обыкновенного расцветали розы, тянулась бельевая веревка, сплошь увешанная исключительно детскими вещами, все больше темненькими, как прежде говорили, убогонькими. И вот слушай. На лесных тропинках, по холмам, треск и скрип веток, трущихся друг от друга на ветру, как будто повторение гостеприимно открывающихся садовых калиток, дверей домов и винных погребов в нашем местечке. Та жаровня была у нас не единственной. И вот еще, смотри-ка, поляна, откуда обычно на всю округу раздавалось щелканье сотен шаров для игры в питанг, теперь пустая. Только на краю один автомобиль, за рулем мужчина с вечно открытыми глазами, невозмутимо не сводил взгляда с поляны, обширной площадки, посыпанной гравием, со следами, оставленными после игры, нарочно для того и остановившись на этом месте, точно так же, как говорят некие португальцы из глубинки, ездят на побережье, не имея в виду ничего другого, кроме как безвылазно оставаться в машине, созерцая перед собой океан. А может, вон тот человек и в самом деле португалец, каменщик, один из тех, у кого нынче часто волосы посыпаны цементной пылью, один из моих соседей вечерами в привокзальном баре. Так вот, слушай, шум глубоко под переулком. Это не может быть канализация. Но что это? Откуда? Это ручей или речка, которая тысячелетиями прокладывала себе путь через нашу, пусть не такую уж и длинную долину, от истока вверху, рядом с сегодняшним замком, от Версаля до впадения в Сену, заключенная под землю больше столетия назад. Так и шумит там в глубине скрытый наш Маривель. Да, он самый, таково его имя. Смотри, улица поворачивает в точности, следуя изгибам Маривеля. Какой-то особенный шум. Так шумит вода ни в унитазе, ни в шланге стиральной машины, ни в пожарном шланге. Так может шуметь только ручей. И ты скоро увидишь его воды. Он явится перед тобой. При свете дня ты умоешься его водой, напьешься из него. Ну ладно, пить, впрочем, лучше не надо. Как это? А вот смотри, колонка, литая, чугунная, в заросшем саду. Ступай к ней и качай воду. Да она же заржавела. Смахни ржавчину и качай, качай. А вот что-то появляется. Скорее ил или грязь буро-коричневая. Да ты качай, качай, дружок, знай себе, качай. Вот, гляди. Те дни свободного времени, как же они были скоротечны. Им был отпущен ощутимый срок, и острее всего я эту их мимолетность почувствовал, когда глядел с улицы в еще пустые школьные классы. Все большие окна были вымыты, полы и столы начищены и надраены, и вот она, эта картина скоротечности и определенного срока, схожая со всеми прочими местными явлениями, которым во времени положен определенный предел. Никакой неопределенности. На подоконниках и вообще повсюду громоздились и возвышались, очевидно, давно накопившиеся и лишь недавно разобранные книги, атласы и прочие учебные материалы. Из закоулка позади доски мерцал глобус, и это все вместе с чистотой оконных стекол и благоустроенностью в светлых, спокойных, застывших в ожидании классных интерьерах так на меня подействовало, что меня прямо-таки почти потянуло за школьную парту, как будто это был не я лично. А если я, то тот, прошлый, давным-давно, каким был когда-то, неужели был на самом деле? На самом деле.